эфире радио «Крым Реалии». «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Сергей Громенко. Сегодня в выпуске.
В Евпатории, Джанкое, Красноперекопске избраны главы российских администраций этих городов.
А вот Сергей Аксенов в это время утверждает, что с начала года полуостров посетило 6 миллионов 800 тысяч туристов.
И следствие ФСБ в Крыму предъявило обвинение украинскому активисту Олегу Приходько.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать на частоте 105,9 FM. Также посмотрите, переведите свой приемник. Можете перевести его в режим приема средних волн и попробовать найти нас на частоте 648 АМ. Ну и, конечно же, трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на канале в YouTube. Найти нас там очень просто, мы там так и называемся «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Звоните к нам в эфир по телефону из Крыма 8 800 10 06 926, а если вы на материковой Украине 044 490 2905. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и хочу напомнить нашим радиослушателям, что с понедельника, то есть сегодняшнего дня, с 28 октября, мы вещаем по новому крымскому расписанию. Слушайте утренние наши программы с 9 часов до 10 часов по крымскому времени, а вечерние в 19:30. Ну а наш сегодняшний эфир мы традиционно начнем с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Евпатории, Джанкое, Красноперекопске избраны главы российских администраций этих городов. Депутаты подконтрольного России Евпаторийского городского совета утвердили главой администрации города Романа Тихончука. Ранее он исполнял обязанности главы российской администрации Евпатории и являлся депутатом городского совета. О своих рабочих планах Роман Тихончук рассказал сегодня крымским СМИ. Особого внимания, по его мнению, заслуживает вопрос взаимодействия с местными жителями.
Видим так, что будем выстраивать коммуникацию с жителями через депутата. То есть депутат со своего округа, у нас их 14 в городе, в мажоритарных округов, будет приносить свою проблематику, будем садиться, скажем так, ранжировать ее по степени важности, смотреть возможности бюджета на решение тех или иных задач округа и решать. То есть я хочу выстроить обратную связь и получение информации из того или иного района города конкретно через депутата.
Напомним, что до аннексии Крыма России с 2002 по 2010 года Роман Тихончук избирался депутатом Заозерненского поселкового совета, а с 2010 по 2014 был депутатом Евпаторийского городского совета.
Также сегодня стало известно о том, что Эдуард Селиванов во второй раз возглавил подконтрольную России администрацию Джанкоя. Как сообщают крымские СМИ, депутаты городского совета проголосовали за его кандидатуру большинством. По итогам конкурса, который предшествовал голосованию, в финал помимо Селиванова вышел также Александр Брюховец, юридический консультант частной управляющей компании. Селиванов в комментариях крымским СМИ рассказал о том, какие задачи ставит перед собой и своей командой.
Благоустройство территории города, озеленение города, уборка общегородских территорий – это наиболее острые вопросы, волнующие наших горожан. Состояние дорог. Проблем накопилось в городе достаточное количество с учетом недофинансирования хронического, поэтому решать их нужно совместно с командой с первых дней своей работы. Я вернусь к тем проектам, которые уже были заложены за предыдущий период работы. Мы их переработаем с учетом доклада главы республики.
Эдуард Селиванов занимал должность главы российской администрации Джанкоя с конца 2016 года. До аннексии Крыма России с 2005 по 2014 года занимал должность заместителя председателя Джанкойской районной государственной администрации.
Также сегодня были избраны главы подконтрольных России администрации Красноперекопска и Белогорского района. Как сообщают крымские СМИ, руководитель администрации Красноперекопска будет Вадим Хамин. Ранее он занимал должность заместителя главы подконтрольной России администрации города. А главой российской администрации Белогорского района вновь стала Галина Перелович. До аннексии Крыма России с 4 по 14 год она возглавляла Ароматнинский сельский совет Белогорского района.
Прямой эфир.
Премьер-министр соседней России Дмитрий Медведев распорядился создать игорную зону на южном берегу Крыма. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России. В нем отмечается, что площадь игорной зоны «Золотой берег», которая расположится в поселке Коцевели, составит почти 147 тысяч квадратных метров.
Подконтрольное России правительство Крыма рассчитывает на пополнение местного бюджета с появлением такой игорной зоны. Об этом министр финансов российского Крыма Ирина Кивика сказала в комментарии российскому агентству ТАСС. По ее словам, будут созданы новые рабочие места, а также люди, которые приедут играть в казино, будут уплачивать 13% с выигрыша, как налог на доходы физических лиц, что тоже пополнит бюджет полуострова, пояснила министр.
То есть она предполагает, что кто-то все-таки там будет что-то выигрывать. Ирина Кивика утверждает, что за самый горный комплекс владелец будет выплачивать налог на имущество, ставка которого в Крыму с 2020 года составит 1.5%. При этом госпожа министр пока не может назвать предполагаемую сумму доходов, которую ожидают получить местные власти. В подконтрольном России правительстве Крыма также рассчитывают, что появление горной зоны увеличит туристическую привлекательность полуострова.
Новости.
Сергей Аксенов утверждает, что с начала года Крым посетили более 6 800 тысяч туристов. Об этом российский глава Крыма сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, больше всего гостей приезжают из Москвы и области, Санкт-Петербурга, а также Приволжского и Уральского округов соседней России. Аксенов также отметил, что, по его словам, 1 035 000 человек приехали в Крым с материковой части Украины. Данные об общем количестве туристов также прокомментировал подконтрольный России министр курортного и туризма Крыма Вадим Волченко. По его словам, количество туристов якобы превысило прошлогодний показатель на 10%.
Кроме количественных показателей, есть еще и качественные. Прежде всего, они связаны с налоговыми поступлениями, безусловно. За первое полугодие плюс 25% по отношению, опять же, к прошлогодним показателям. Но мы ждем то, что основные все-таки поступления будут в период за июль, август, сентябрь. И, соответственно, эта цифра серьезно достаточно прирастет. Если сейчас в экономике Крыма туризм занимает порядка 7%, официально, по данным Крымстата, то мы понимаем, что благодаря смежному бизнесу, общепиту, транспорту, экскурсионки, это, ну, как минимум 20-25% по экспертным оценкам.
Приехало в Крым почти 7 миллионов туристов или нет, мы вряд ли когда-нибудь точно узнаем. Это можно было бы проверить, если бы в Крыму в этом году бы не отказались от введения такого эксперимента, как введение налога особого, который будет взиматься с каждого туриста. Но в Крыму этого не состоится. Тогда бы мы точно знали, кто турист, а кто нет, вот именно по сумме уплаченного налога. Ну, а пока что украинские ведомства не комментировали заявление вот этих подконтрольных России крымских чиновников. Ранее представители Государственной пограничной службы Украины сообщали, что количество граждан на административной границе между Херсонской областью и аннексированным полуостровом по сравнению с прошлым годом не изменилось. Украинские пограничники неоднократно заявляли, что в Крыму завышают цифры о туристах, приехавших на полуостров с материковой части Украины. И ведомстве отмечали, что чиновники Крыма считают туристами всех, кто пересекает административную границу.
Крым в центре внимания.
Сергей Аксенов предлагает России план борьбы с дефицитом медицинских работников. Об этом подконтрольный Кремлю глава Крыма написал на своей странице в Facebook. По его словам, на расширенном заседании Президиума Госсовета России в Калининграде подконтрольный Крым для правительства Крыма внесет ряд предложений, направленных на преодоление дефицита кадров в лечебных учреждениях, привлечение молодых специалистов, прежде всего в первичном звене, а также на материальное стимулирование и усиление социальной поддержки медицинских работников.
Сергей Аксенов, в частности, предлагает закрепить в законодательстве статус молодого специалиста и определить дополнительные меры социальной поддержки этой категории в виде стимулирующих выплат и ежемесячных доплат к окладу.
Российский глава Крыма также предлагает меры по обеспечению жильем путем социальной ипотеки для всех медицинских работников государственной системы здравоохранения и выделение средств на приобретение служебного жилья с правом последующей приватизации.
Тут я вспоминаю ситуацию, о которой мы рассказывали в том числе и в эфире радио «Крым Реали», как Ялта лишилась единственного вообще врача-онколога, который приехал и тоже очень надеялся, что будет получать доплаты из крымского из крымского бюджета, который ему обещали фактически в размере его основной зарплаты, но он их так и не дождался, и поэтому больше не работает. Подробнее об этой ситуации можете прочитать на сайте Крым Реали. Ну, а вот, возвращаясь к этой новости, заседание Президиума Государственного Совета Соседней России пройдет с 29 по 31 октября этого года. И ранее в Российском Министерстве Здравоохранения Крыма сообщили, что в отдаленных районах полуострова дефицит врачей является основной проблемой.
Крым в центре внимания.
Следствие ФСБ в Крыму предъявило обвинение украинскому активисту Олегу Приходько. Его обвиняют в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Назим Шихмамбетов.
Следователь ознакомил нас с постановлением о назначении 4 экспертиз. Это амбулаторно-психиатрическая экспертиза, это биологическая экспертиза, взрывотехническая и комплексная лингвистическая экспертиза. Нами по данным экспертизам были заявлены ряд ходатайств. По мнению защиты, взрывчатые вещества были подброшены коллегу Аркадьевичу.
О задержании проукраинского активиста в Крыму Олега Приходько стало известно 10 октября. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по статье «Незаконное лишение свободы» из-за ареста в Крыму проукраинского активиста.
До этого Олег Приходько привлекался к ответственности в аннексированном Крыму по административному делу. Подконтрольный Кремлю Сакский районный суд Крыма в июне этого года оштрафовал активиста на 2000 рублей. Согласно постановлению суда, исследование изъятых в доме Приходько предметов и документов указывает на то, что Крым Крымчанин якобы пропагандирует и публично демонстрирует нацистскую атрибутику и символику. Сам активист утверждал, что вся атрибутика в его доме антикварная, а футболка со свастикой, которая также фигурирует в материалах, сувенирная, и ее нет у Приходько с 2010 года.
Новости.
Российское ФСБ вводит запрет на вылов рыбы у берегов Крыма. Такая мера будет действовать с 1 ноября этого года по 28 февраля следующего года. По информации этого российского ведомства, добывать водные биоресурсы, ну, попросту говоря, рыбу, будет запрещено в акватории Ялтинского морского порта, вдоль набережной Ялты, в акватории Артек, в Феодосийском заливе, от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый включительно. То есть, получается, да, фактически вся южная часть Крыма. А также от мыса Меганом до мыса Пещерный включительно.
ФСБ также сообщили, что за несоблюдение запрета грозит административная ответственность по статье «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство» и «Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов». Санкции этих статей предусматривают штрафы, конфискации суден и иных орудий совершения правонарушения, добавили в ведомстве.
Напомним, что ранее в Крыму ФСБ задержало жителя Ленинского района по подозрению в незаконном вылове камбала. В феврале этого года в этом же районе на полуострове сотрудники ФСБ России задержали группу рыбаков по подозрению в браконьерстве.
Крым в центре внимания.
Чиновники Симферополя сообщили о запуске отопления в многоэтажках. Информация об этом опубликовала пресс-служба подконтрольной России администрации города. Согласно этому сообщению, с сегодняшнего дня предприятиям, которые оказывают услуги по теплоснабжению, рекомендовано обеспечить подачу тепловой энергии в многоквартирные дома, имеющие соответствующие акты готовности, говорится в сообщении.
Постановление о начале подачи тепла в многоквартирные дома города российская администрация Симферополя приняла ранее, 25 октября. Напомним также, что в школы, детские сады, учреждения здравоохранения и социально-культурного назначения города начали подачу тепла в Симферополе с 15 октября.
Прямой эфир.
Чиновники Севастополя объявили о начале реконструкции Большой морской улицы. Информация об этом опубликована на сайте подконтрольного России правительства города. Согласно сообщению, работы на площади Лазарева, улице Большой Морской и площади Ушакова должны быть завершены до конца апреля следующего года.
По информации российского вице-губернатора Севастополя Владимира Базарова, также будет согласован дендрологический план реконструкции улицы. В российском правительстве города отметили, что движение транспорта в центре Севастополя на данном этапе перекрываться не будет.
Ранее вопросы данной реконструкции несколько раз обсуждались с жителями города. По просьбам севастопольцев проект видоизменен на 40%. Также создан наблюдательный совет, который должен проконтролировать работы на всех этапах. Проект реконструкции разрабатывала московская фирма. А деньги на так называемое улучшение общественных пространств выделены мэром российской столицы Сергеем Собяниным.
В подконтрольном России правительстве Севастополя ранее озвучивали сумму в 140 миллионов рублей, которые были заложены на подготовку проектов реконструкции объектов культурного наследия, которые расположены на улице Большой Морской.
Новости.
В Крыму синоптики предупреждают о мокром снеге и морозе. По их информации, в связи с прохождением холодного фронта 30-31 октября и 1 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Усиление северо-восточного ветра до 20 метров в секунду. 30-31 октября ожидаются дожди в горах с мокрым снегом. 31 октября и 1 ноября прогнозируется понижение температуры воздуха до 5-10 градусов тепла, минимальное до минус 2-5 мороза. На побережье ожидается до 5 градусов тепла, обещают синоптики.
политики. Это были все новости к этому часу, главные новости, которые прозвучали в эфире радио «Крым Реалии». Сергей, о чем дальше будете вы говорить в эфире радио «Крым Реалии»?
Внезапно оказалось, что южный берег Крыма будет в буквальном смысле бездомным, потому что российское правительство полуострова собирается запретить строить там жилые дома.
Будем слушать, оставайтесь с нами.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Итак, возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Власти аннексированного Крыма решили запретить строительство новых жилых домов в городах Южного берега, Алуште и Ялте. Исключение сделают лишь для санаторно-курортных объектов и реновации уже существующего ветхого жилья. Чем вызвана такая инициатива российских властей полуострова? Насколько остро стоит ситуация застройка Южного берега? И как отразится на крымчанах введение этого запрета в действие? Об этом мы будем говорить в ближайшие полчаса с нашими коллегами и гостями. Итак, власти Республики Крым решили отказаться от застройки городов Южного берега Ялты и Алушты. И об этом сообщает главный архитектор Крыма Ирина Соловьева. Новая система расселения в Республике Крым была презентована на недавнем международном архитектурном фестивале «Зодчество-2019» в Москве. Цитата. «Мы закрываем для строительства жилья всю территорию Южного берега Крыма, городов Ялта и Алушта. То есть развиваться в Крыму будут территории вокруг Керчи, Евпатории, Феодосии, в Ленинском районе и небольшая территория вокруг Симферополя. Для новой застройки будут использоваться земли сельхозназначения». И с нами на связи Олег Бендриков, риэлтор российской компании «Рич Недвижимость». Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Итак, главный чиновник Крыма, в компетенции которого эти вопросы, главный архитектор, заявляет, что вот ни много ни мало, а в городах Ялта и Алушта, а территории этих городов охватывают практически весь Южный берег, будет запрещено строительство нового жилья полностью, кроме санаторно-курортных объектов и реновации. И вот это, вот эта бездомность нового Южного берега, это пробная местная инициатива? Или в России на самом деле есть прецеденты за такого тотального запрета жилищного строительства, это более-менее привычная практика?
Нет, в России таких прецедентов не было. Это не привычная практика, это что-то новое. Потому что запретить строительство нового жилья на курортном побережье, но, на мой взгляд, я не знаю, к чему это может привести. То есть первое, что приходит на ум, то что очень сильно возрастет стоимость квадратного метра на жилой фонд. В этом районе. Поэтому я не знаю, насколько это оправдано вообще.
Но из того, что сообщают российские СМИ по этому вопросу, последние 5 лет застраивался Южный берег до такой уж степени хаотически неконтролируемо, несмотря на все заверения крымских властей, что положат предел и положат конец злоупотреблениям, и в прошлом году собирались даже несколько многоэтажек сносить, не снесли, вот только в Севастополе, на Южном берегу нет. Может быть, такая мера позволит сохранить хотя бы то, что уже не застроено? Или это все-таки слишком уж круто, и есть какие-нибудь другие пути?
Вы знаете, после того, как Крым вошел в состав Российской Федерации, туда очень большим потоком инвесторы начали вкладывать свои денежные средства в расчете на то, что быстро построить и окупить, и заработать. Но, к сожалению, стоимость квадратного метра была очень высокая на продаже. Поэтому очень много непроданного жилья. Я думаю, что данная мера из-за того, что есть свободные помещения в новостройках, уже построены, если сейчас еще достраивать что-то, то там вообще уже будет как в муравейнике прямо. Там большое количество жилья построено, и если еще строить, то с другой стороны, если на это посмотреть, то лучше, наверное, не строить. потому что жилья будет очень много, а процент проданного будет маленький.
А есть ли где-нибудь в России, например, территории, на которых есть приблизительно такие же проблемы? Например, грубо говоря, сталкивается ли там Сочи или Новороссийск, может быть, с тем, что жилья в курорте строят много, оно дорого, и поэтому никто не покупает? Или это тоже что-то особенно крымское?
Нет, вы знаете, это что-то особенно крымское, потому что в Сочи, в Адлере, там очень много строится жилья, но оно все пользуется спросом. Люди покупают, хотя стоимость квадратного метра в Сочи высокая, но тем не менее люди из регионов продают жилье в регионах и переезжают туда жить для того, чтобы получить свежий воздух морской и работать, потому что там очень много вакансий. В Крыму не знаю, как обстоит дело с работой, но я знаю, что там хуже и достаточно сложнее найти работу, нежели в Сочи.
И последний к вам вопрос. Вы говорили о том, что первейшим из всех последствий будет резкий рост стоимости квадратного метра жилья. Это будет мультипликационный эффект? Это потянет за собой подорожание жизни в целом для тех, кто там уже живет? Или только вот ограничится этим?
Вы знаете, я не думаю, что потянет за собой подорожание жизни сразу. Возможно, в дальнейшем, да, но сразу нет. То, что если прекратится строительство нового жилья, соответственно, рынок ограничится тем, что есть. Грубо говоря, как некая монополизация. Будут продаваться те лоты, которые уже есть, допустим, как новостройки, но в построенных домах, и это уже по документам будет как вторичное жилье. И поэтому цены на них могут повысить. Потому что знают, что их все равно купят, другого-то ничего нет. В дальнейшем, да, может и жизнь подорожать. Но и сейчас уровень жизни в Крыму, он достаточно высокий. То есть он выше, чем ожидали на самом деле.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Олег Бендриков, риэлтор российской компании «Рич Недвижимость». А с нами на связи Евгений Жуков, ялтинский активист, житель Кириза. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, главный архитектор Крыма Ирина Соловьева говорит о том, что власти запретят строить все новые жилые дома в Ялте и Алуште, оставят только для реновации места и для санаторно-курортных объектов. Вот по вашему мнению, вот по мнению человека, который живет прямо в эпицентре этого неординарного решения, это вот с чем оно связано? Это такая вот, это такой вот шаг в будущее, в новое, в светлое или не очень светлое? Или это может быть просто там поговорят и забудут?
Нет, я думаю, что это пиар Соловьевой личный. На самом-то деле прекратить строительство на южном берегу Крыма невозможно. Связано это с тем, что дома строятся часто по 20 и по 30 лет. Поэтому там, где строительство начато, там оно будет продолжаться. Вопросы несколько раз, когда начинали компании по сносу жилья, эти компании терпели крах. Строительство продолжалось, те дома, которые были объявлены к сносу, они снова продолжали дальше строиться. Все это на глазах, все это видно. Стоит в центре парка дом, недострой, компании «Консоль». Я обращался в экологическую прокуратуру, в прокуратуру Крыма просто, и мне пришли ответы, что никаких документов для строительства данного дома в центре парка нет, что компания «Консоль» все это сделала самовольно. Длительное время, более десятка лет, стоит 8 этажей в центре парка заповедного. Вот. И обвешана вся эта стройка плакатами о том, что продается жилье. Вот приблизительно так это выглядит. Мало того, многие стройки не могут быть закончены, потому что нет коммуникаций. Это ветхие сети, электросети, отсутствие канализации, отсутствие водопровода. Ну и недостаточные, конечно, мощности.
Хорошо, а вот теперь скажите мне, пожалуйста, вот ситуация, которая в Крыму сложилась, ну, вернее, даже не в Крыму, а именно на Южном берегу, сложилась с жилищным строительством. Вот хватает ли жилья вообще в принципе? Или есть спрос, по крайней мере, вот у тех, кто там живет, для того, чтобы обзавестись собственными квартирами? Или все-таки жилье в Ялте и в Алуште – это жилье для того, чтобы сдавать его отдыхающим?
Жилье не востребовано. Не востребовано оно не потому, что жилья хватает всем, а в связи с тем, что цены непомерные, цены выросли. Вот стоят уже построенные здания, постоянно они обвешаны номерами телефонов, с плакаты «продается», но торговля идет не очень-то и бойко. Поселок Калиис, все дома в центральной части, сказано так в технических паспортах, постройки до 17-го года. Сколько до 17-го года, неизвестно. Живут не самые богатые люди. Сейчас ярко видно, что пошло резкое обнищание населения, закрываются магазины. Не хватает на элементарные потребности людям денег. Я вот пенсионер, живу на 9 000 рублей всего лишь. И поэтому позволить себе собирать деньги на новое жилье. Ну, с большим трудом я привел свое ветхое жилье. Порядок, собственно, не ветхое даже, а аварийное жилье. В относительный порядок, так и проживаю, так, наверное, буду и доживать свой век в нем. Естественно, хотелось бы иметь новое комфортное жилье с канализацией, с газом, чего у нас в поселке нет ни у кого. Но это манеловская мечта.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш рассказ с места. Это был Евгений Жуков, ялтинский активист, житель Кириза. А это радио «Крым Реалии». Если вы хотите присоединиться к нашему эфиру, то можете сделать это из Крыма по телефону 8 810 06 926, из Украины 044 490 2905, из материка, ну, Facebook, YouTube, само собой, ни в коем случае не переключайтесь. Через несколько секунд вновь вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, ни много ни мало, главный архитектор Республики Крым Соловьёва говорит, что все, запретят строить любое новое жилье в Ялте и Алуште, только реновировать можно старое, ну и санатории, и их инфраструктура тоже. И российские риэлторы, с которыми мы говорили, утверждают, что это исключительная инициатива, что нигде в России такого никогда не слышано и не видано было, и вот только в Крыму. Вот вы нам скажите, это что такое? Вот зачем крымская власть решила запретить любое строительство?
Ну, я не думаю, во-первых, что запрет будет соблюдаться. Дело в том, что ЮБК является фактически наполнителем кошельков группировок Аксенова и Константинова, которые на этих объектах, которые строятся на побережье, зарабатывают миллионы долларов. Поэтому никаких запретов, на мой взгляд, не будет. Уже сколько раз говорили, что запрет будет, например, на строительство в летний период времени, и никто его не соблюдал. То же самое будет и сейчас. То есть мы опять в очередной раз наблюдаем картину, когда выдается желаемое за действительное.
Но ведь это главный архитектор Республики Крым. Это же явно не какой-то там человек со стороны. То есть такое заявление – это пустой пиар, это прощупывание почвы, попытка перевести внимание от чего-то другого.
Я думаю, что здесь просто-напросто человек не понял, о чем он занимается и куда он попал. Вот, потому что напомню, что до этого господин Аксенов лично гарантировал, что никаких строек не будет. При этом Аксенов является руководителем главного архитектора. Ну вот теперь можете оценить, грубо говоря. Если руководитель непосредственно обещает и не выполняет, то слова подчиненного, наверное, стоят не дороже, чем слова Аксенова. Нет, здесь, я думаю, однозначно не будет никакой остановки стройки. То есть они просто в очередной раз попытаются обелетить всех людей, которые занимаются строительством на ЮБК. То есть, грубо говоря, сначала мы всех кошмарим, затем приоткрываем форточку разрешительную, в которую просовываются пачки 100-долларовых купюр. Вот что нас ожидает.
С прошлого года прокуратура Крыма неоднократно выносила предупреждения, и было много заявлений о сносе жилья на Южном берегу, которое возведено не по правилам. Есть ли какие-нибудь вообще подвижки с этим? Вот и на моей памяти только, по-моему, в Севастополе один дом так вот снесли с размахом, со взрывом, а на Южном берегу вот так руки ни до чего и не дошли?
Не дойдут. Потому что у каждого объекта есть человек, который непосредственно заплатил за то, что внимание к этому объекту не привлекается и нет никаких действий. Тот же самый Калипс, если мы возьмем, в Алуше, совершенно беспредельный объект, построенный прямо на пляже под видом спасательной станции, восьмиэтажная гостиница. Ее до сих пор не снесли, хотя есть постановление, есть проверки УБФ, прокуратуры, в том числе администрация Алушты, которые признали незаконным данное строительство. Но объект до сих пор стоит. Это вот конкретный памятник тому, что происходит в Крыму в наши времена. То есть, грубо говоря, там не имея вообще никаких разрешений, гостиница эксплуатируется, никаких проблем у людей нет. Вот поэтому надо, еще раз говорю, там надо делить на 10 то, что говорят, и смотреть на действия, а не только на слова.
Хорошо, но в основном вы говорите о, скажем так, попустительстве, если не о прямой выгоде местных чиновников. Почему федеральный центр не обращает на это внимания? Это слишком мелко по меркам Москвы или Москва в доле?
Некоторые объекты, безусловно, находятся в доле у московских товарищей. Например, есть такой депутат Госсовета Михайлов, который непосредственно курирует ряд объектов Коктебеля, да, является хозяином фактически его неформальным. И его объекты никто совершенно не трогал и не трогает никогда, потому что человек работает там с Михасем, да, и солнцевской мафией. И, соответственно, как бы здесь совместный интерес он отстаивает. Вот. То же самое с объектами, которыми владеют чиновники. Там, в той же самой Большой Алуште есть масса объектов, принадлежащих российским судьям, прокурорам тем же самым, которые продолжают работать со времен Украины. Никто, естественно, то есть они что, сами свои объекты будут сносить? Я сильно в этом сомневаюсь. То есть, грубо говоря, там закон работает только тогда, когда под него попадается как минимум терпила, который не смог заплатить и договориться. Его показательно порют. А все остальные объекты, у которых есть конкретные хозяева с конкретными именами и фамилиями, в том числе Аксенова и Константинова, эти объекты никогда не тронут.
Мы говорим о том, что похожая ситуация с массовой застройкой, ну, конечно, не до такой же, и высокими ценами, но не до такой степени, может быть, там, еще в районе там, Сочи-Адлера. Есть ли, ну, это мнение высказал наш первый эксперт. Вот как вам кажется, ситуация, которая сейчас сложилась с застройкой Южного берега Крыма, она вот уникальна или можно где-нибудь найти еще похожие примеры?
Любое побережье в России, где есть теплое море, напомню, что Россия большая северная страна, где практически нет теплого берега. И вот везде, в тех местах, где есть возможность создавать курортную инфраструктуру, из которой можно извлекать выгоду, везде такая ситуация. То есть это не только по Крыму, это не уникальная ситуация. И надо говорить об этом как о системном явлении. Такая же ситуация в Москве на водохранилищах, Истринское водохранилище то же самое, да, и другие водные ресурсы, они фактически все побережье захвачены либо чиновниками, либо бандитами, либо сотрудниками силовых органов, которые построили себе там дачи. И в нарушении 6 статьи Водного кодекса Российской Федерации, которая прямо запрещает огораживать проход к водным ресурсам, должна оставаться как минимум 10-метровая линия для свободного доступа, этот закон не соблюдается нигде. Это системная проблема, и она говорит о том, что просто-напросто институты права, они не работают и деградировали в Российской Федерации.
Если мы от общей ситуации вновь вернемся к Крымской, сегодня пришла новость о том, что Дмитрий Медведев распорядился, ну, это на самом деле не в первый раз мы слышим эту новость и не в первый раз обсуждаем, в общем, Дмитрий Медведев распорядился создать игорную зону, причем, опять же, на южном берегу Крыма, в Кацевели, площадью там 147 тысяч квадратных метров. Вот новость о том, что будет создана игорная зона в Крыму, и новость о том, что запретят, ну, по крайней мере, хотят запретить строительство жилых домов на южном берегу, кроме санаторно-курортных. Вот это случайное совпадение или есть в этом какой-то такой вот внутренний подвох, когда будут ограничивать жилищное строительство, ну, например, но будут вместо этого там через каждые 5 метров по санаторию стоять?
Во-первых, это будет не санаторий, это будут, скорее всего, апартаменты. И апартаменты являются в том числе частью рекреационной инфраструктуры, которая как раз и сказана по вашим словам, да, и по словам чиновников. Поэтому их запрещать как раз никто не будет. Потому что, строя апартаменты, не нужно строить никакие объекты социальной инфраструктуры, которые требуются при комплексной застройке по генплану. Соответственно, вы можете построить любой дом, назвать его апарт-отель и, соответственно, сдавать апартаменты, вернее, продавать их, и при этом люди будут получать совершенно убитое жилье, которого нет канализации, как это в Севастополе часто происходит, на ИБК такое происходит. И, соответственно, вот эти все объекты, они будут строиться. Что касается золотой вот этой антилоп, который там собирается сдавать в виде горной зоны, на самом деле это уникальное явление по одной простой причине. Все эти зоны, как правило, создавались на пустырях, на местах, где фактически нет населенных пунктов, и они находятся в удалении. И это впервые, когда в Крыму, прямо на ИБК, где и так не хватает места, начинают строить горную зону. И это, конечно, связано в первую очередь с конкретными чиновниками. А кто там у нас чиновник? Мы знаем, что в Кацевели находится аквапарк господина Янаки. Соответственно, эти земли тоже каким-то образом будут увеличить свою, во-первых, капитализацию, эти земельные участки, а во-вторых, Янаки, как бы, который непосредственно, я так понимаю, там завязан на Аксенова, раз его избрали сейчас в депутаты Госсовета, после всех коррупционных скандалов, которые его сопровождали всю жизнь, соответственно, как бы он будет в доле, а, соответственно, там и интересы Константинова, и Сергея Валерьевича будут учтены в этих проектах. То есть он фактически является кошельком этого проекта со стороны крымских чиновников.
Еще одна новость, которую озвучила Ирина Соловьева, это реновация, которую предлагают на Южном берегу. Цитирую. «Южный берег Крыма останется открытым для санаторно-курортных объектов и реализации схем реновации, сноса ветхого жилого фонда и строительства вместо старого жилья новых многоквартирных домов. Это позволит переселить жителей старых домов ЮБК в новое комфортное жилье. В принятых весной правилах застройки землепользования Ялты в историко-культурной части четко зарегулирована этажность не выше 6-7 этажей. Если речь идет о новой застройке в рамках проекта реновации в центральной части города, там будет отслеживаться исполнение утвержденных регламентов и требований к охране историко-культурных объектов. В том числе не должны перекрываться виды исторических объектов и памятников архитектуры». Вот реновация, которую предлагают на Южном берегу, это тоже пиар или пустые слова? Или реновацию будут делать, и если да, то зачем?
Безусловно, будут делать, и объясню почему. Дело в том, что реновация предусматривает переселение людей, живущих, например, в старых домах в центре Ялты, на побережье, с видами на море, в рамках муниципального округа. То есть, грубо говоря, можно переселить к черту на кулички, да, в третью, в четвертую зону, там, я не знаю, куда угодно, на гору людей, объяснив это тем, что производится реновация жилья, И этот земельный участок, который будет высвобожден в рамках программы реновации, будет застраиваться элитным жильем. То есть фактически крымчан превращает в, знаете, в обслуживающую такую негров, так можно назвать, да, которые будут просто пахать на новых хозяев жизни, не видя моря. И, соответственно, эти земельные участки будут получены тем, кому это будет выгодно, и будут проданы. Соответственно, как бы крымчан отселяют от моря, дома сносят. На их месте строится, грубо говоря, там четырехэтажный дом или трехэтажный дом. У него там площадь там 12 тысяч квадратных метров, а построят высотку, в которой будет, я не знаю, там 16 тысяч квадратных метров, и стоимость жилья там будет просто колоссальная. То есть это фактически золотое дно там открывает. И я гарантирую вам, что в ближайшее время мы увидим, что эта реновация, она стартанет со страшной силой на ЮБК в первую очередь.
Что ж, огромное вам спасибо за ваши комментарии. Это был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». А с нами на связи Виктор Несин, президент Союза специалистов по недвижимости Украины. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, российские власти в лице главного архитектора Крыма Ирины Соловьевой утверждают, что запретят вообще вот полное строительство жилых домов на южном берегу Крыма, кроме санаторно-курортных объектов и реновации старого жилья. Те российские эксперты, с которыми я говорил, утверждают, что в России таких прецедентов нигде не было, это дико выглядит, и б, что, скорее всего, это так никогда и не начнется, это только вот разговоры про запреты, потому что слишком много там завязано личных интересов. А вот с вашей точки зрения, вот в Украине где-нибудь есть такая, была ли такая, предполагается ли такая ситуация, чтобы в какой-нибудь зоне полностью остановить жилищное строительство, потому что и так жить уже негде?
Ну, вы знаете, я на рынке недвижимости с 91-го года, и таких ограничений я никогда не слышал. У нас были какие-то ограничения, имеется в виду, ограничивается там высотная застройка, там разрешается маловысотная застройка. Или, к примеру, в каких-то там определенных зонах запрещено там строительство жилого дома, потому что это там связано с какими-то рисками разрушения этого дома. Так, чтобы у нас просто запретили жилищное строительство, я вообще такого никогда не слышал. Но, опять же, я думаю, в Крыму это происходит, ну, это больше политика, и по последней информации, которая у нас появляется, там, к примеру, в городах, там, какие-то в Ялте, что ли, хотят разместить игровой бизнес. Если там делается центр игрового бизнеса, ну, там, соответственно, не будет никогда висеть жилая застройка. Там будут строить гостиницы, отели и так далее. Поэтому, ну, опять же, какая цель стоит в тех граждан, которые это все дело придумали. Поэтому мне сложно судить, это глупо, но я не пойму, а что будет с теми людьми, которые там уже проживают, к примеру. И дети рождаются, жилье все время нужно, поэтому я не понимаю.
Ну, мы не можем у них, по крайней мере, прямо сейчас спросить, что они имеют в виду, но, тем не менее, предполагается, в том числе вот к вопросу о расширении жилищного фонда, предполагается реновация, снос старого жилья и строительство нового, в чем россияне видят, конечно, коррупционную схему, а вот в Украине, и мы знаем, что в России вообще московская реновация уже стала притчей во языцах, а вот в Украине есть где-нибудь такие обширные, ну, на весь город проекты по сносу ветхого жилья и замене его на новое жилье, или это для Украины тоже как-то не очень известная практика?
Ну, эта практика для Украины неизвестная. Насколько я знаю, пытается внедрить такую практику. Я считаю, что, в принципе, необходимо это делать. По той простой причине, у нас есть жилье, которое, его ресурс уже истекает, а на некоторые истек. Это я имею в виду так называемые дома хрущевского типа. И у нас пытаются все-таки реконструировать эти дома, некоторые даже сносить и вместо них строить. Я считаю, это, наверное, было бы очень правильно это делать, потому что, ну, что такое, когда заканчивается ресурс дома? Ну, он становится автоматически аварийным. Поэтому у нас пока это на слабом уровне, и я очень надеюсь, что это будет развиваться.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Виктор Несин, президент Союза специалистов по недвижимости Украины. Ну а для тех, кто пропустил начало нашего эфира, напомню, что России предлагают запретить вообще жилищное строительство в Ялте и Валуште, но все наши эксперты в один голос говорят, что это, даже если этот запрет и примут, он все равно никогда не будет исполняться. Будем следить за этой ситуацией. Оставайтесь с радио «Крым Реалии», и после короткой паузы вновь вернемся в эфир.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалия». Слушайте,
вернулся
нас...
прогульщик Александр, да, Янковский.
Но, знаете, кто-то же должен вас был слушать все это время, как бы не только слушать, но еще и смотреть. Это радио «Крым Реалия». С вами Александр Янковский и Сергей Громенко. Сергей, ну что думаешь вообще? Вот насколько вообще реалистичен такой запрет? Вот твое мнение. Есть у тебя так? Сложилось оно мнение такое?
Да, у меня сложилось. Я могу точно сказать, что если подходить с точки зрения издания специального нормативно-правового акта, то его, скорее всего, примут и издадут в самое ближайшее время. Но я более чем уверен, я и раньше об этом думал, но теперь, поговорив со знающими людьми, я абсолютно уверен, что вместо... что запрет на жилищное строительство будет трактоваться очень просто. Они будут вместо жилых домов строить отели, потому что отели входят вот в исключение.
Ага, но продавать можно там будет апартаменты, а не квартиры,
например, продавать, да? Будут апартаменты для тех, у кого есть деньги.
Это логично. Это замечательно. Практически вечный двигатель, ну, до тех пор, пока будет оставаться хоть кусочек земли. Ну что?
А потом на воде начнут строить.
Да, но не без этого. Кстати, уже начали даже. Есть некоторые местности, и та же самая компания-консоль, которая строила практически на воде. Далее мы будем говорить о новостях завтрашнего дня, ну и прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реалий», но не только, да, скажем так, не только прогноз на завтра, вообще самые интересные новости, которые могли случиться, но не вошли в наш первый блок. Во-первых, Наталья Поклонская сравнила страны Запада с Россией 90-х годов. Это депутат Госдумы России из аннексированного Крыма заявила, что западные страны в своей неспособности самостоятельно определять внешнюю политику напоминают ей Россию в 90-е годы.
В этом вот здесь сейчас должен прозвучать трек из фильма «Бригада». Угу. Россия переживала нечто подобное в 90-е годы, когда все решения нужно было согласовывать с советником. Он лучше тебя знает, что и как нужно делать. Эта история закончилась печально. Современная цивилизация еще не знала случаев построения мира без консенсуса, без учета интересов всех игроков на международной арене, написала Поклонская в своем телеграм-канале.
Не, ну почему же? Знала история вот построения мира с консенсусом? С учетом интереса всех игроков на международной арене. Например, в 1938 году разделили Чехословакию, да? Тоже учитывали вот всех, мнение всех игроков на мировой арене. В 1939 году Советская Россия вместе с Германией разделила Польшу. Тоже как бы учитывалось мнение всех игроков на мировой арене. Вот я не знаю, на что намекает госпожа Поклонская, но, видимо, вот на какой-то ей очень хочется делить, отнимать и делить. А у нас тем временем стало известно, какое любимое вино Сергея Аксенова, если вам это интересно, конечно.
Какой кошмар. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов признался в любви к винам Массандры. Об этом он заявил после вручения наград первого винного конкурса имени Льва Голицына, который проходил в Массандре накануне 9-го Всероссийского саммита виноделов, передает Крым-Информ.
Даже так? Значит, он сказал дословно так. Здесь как раз на вкус и цвет товарища нет. Я за Массандру. Не я, в смысле, а Сергей Аксенов. Он попросил уже Сергея Ивановича, это заместителя председателя Госдумы соседней России Сергея Неверова, записать их в дегустационную комиссию. Создают такую, в общем, в России, сказал Аксенов, отвечая на вопрос о своих предпочтениях о
вине. Запишите меня в дегустационную комиссию.
А как там? На коньячный завод на сегодня разнарядок не поступало.
Так, идем дальше. О, вот это прорыв. Представители Крыма и Бурундии планируют создать рабочую группу по сотрудничеству. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Российского совета министров Крыма Георгий Мурадов.
На саммите «Россия-Африка» мы договорились с бурундийцами создать рабочую группу и пока в дистанционном режиме отработать те проекты, которые могут быть для двух сторон интересны, сказал господин Мурадов.
Он уточнил, что среди возможных направлений сотрудничества сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, поставка этой продукции на африканский рынок и также возможны проекты в сфере туризма.
А вот тут интересно, кто куда поедет? Ну, то есть бурундийцы в Крым или крымчане в Бурунди?
Бурунди не имеет выхода к морю.
Почему?
Ну, потому что там есть другие страны, которые ее не пускают.
Ну, а через Крым? Вот как бы, вот Мурадов практически он прорубил бурундийцам, или бурундят, я не знаю, как их назвать, да, ну вот жителям этой страны, он прорубил выход к морю практически. Форточку такую открыл в виде оккупированного Крыма, да.
В Крыму холодно в сравнении с Бурунди.
Подожди, почему холодно?
Ну, потому что это практически на экваторе страна расположена.
Боже. И вот они, значит, бросят все и поедут в Крым, да?
Ну, Мурадов сказал, значит, так
значит,
и будет.
Поедут. Также Мурадов добавил, что в международном сотрудничестве у Крыма сохраняются сложности. Но сложности сохраняются. Регион находится под санкционным давлением со стороны Запада. Систему расчетов с зарубежными партнерами из доллара, который чаще применяется при сделках между компаниями разных стран, нужно переводить в рублевую форму.
Черт, я не знаю, как называется валюта Бурунди. Эх.
Ну, слушай, рубль. Бурундийский рубль, наверное, так он называется теперь.
Так, идем дальше. О, новость, которая продолжает тему сегодняшнего интервью. Итак, Крым возглавил рейтинг по недоступности домов для местных жителей. Вообще, конечно, хорошо, чтобы на этой неделе опять эту тему еще раз подняли. Итак, семье в Крыму, потому что вот как бы жилья много строят, но а купить его нельзя, потому что нужно копить на частный дом крымчанину 24 года. Об этом говорится в исследовании российского портала «Мир квартир», который сопоставил средние зарплаты в регионах со стоимостью недвижимости.
Ну, ты понимаешь, вот тут же в чем? Дело в том, что как раз вот эти специалисты, они говорят, что крымчанам не повезло больше всего. Официальные зарплаты там невелики, а цены на дома взвинчены из-за курортного статуса региона. А в расчете на приезжих покупателей. В результате сами жители полуострова, чтобы купить домовладение, должны копить целых 24 года. Говорится в результатах этого исследования. Ты представляешь, тут тебе, допустим, там 25 лет, может быть, ты помнишь, когда тебе это было. Это в прошлом веке же было,
это,
да, Сергей?
Это было в позапрошлом веке.
Вот 25 лет, да, представляешь, тебе 24 года еще. То есть вот ты фактически начинаешь копить в 25 лет, и вот когда тебе практически 50, ты только-только накопил, может быть, накопил, да, потому что цены ведь могут вырасти еще.
Да, и это без ремонта. И это еще без ремонта.
Как без ремонта, Сергей?
Ну, потому что речь идет о покупке дома, о ремонте тут вообще ничего не говорится. То есть ремонт будет как раз к пенсии.
Однако, при этом уточняется, что средняя зарплата в Крыму, по данным органов статистики, составляет 36 674 рубля. Но это до вычета налогов. А средняя цена дома 10 миллионов 400 тысяч рублей.
Ну, севастопольцам несказанно повезло. Они могут накопить за 21 год.
Ага, да, ну потому что там средняя цена дома оценена в 9 миллионов рублей. При этом среднероссийский дом стоит на данный момент 4 миллиона 560 тысяч рублей, а средняя официальная зарплата в соседней России составляет 49 тысяч рублей и примерный срок накопления на дом 8 лет. Но это какая-то очень, очень средняя температура по палате,
ну,
потому что, наверное, на Рублевском шоссе где-то там стоят миллионы, десятки, а может быть и сотни миллионов долларов, а с другой стороны это где-то в Москве, да, ну в Подмосковье. А где-нибудь в Сибири там, может быть, вообще бесплатно дома отдают. Ну, а в результате...
А вот, кстати, бесплатно и отдают. В Орламово подарок из каком-то депрессивном городе, откуда уезжают, uh-huh. Потому что там даже квартиры продать нельзя, люди их бросают и уезжают.
Да еще скажите, что это был Армянск.
Нет, это был очень северный Армянск.
Армянск – это север Крыма, да, самый северный город. Смотри, на самом-то деле, там ведь, может быть, еще как, ты в дар примешь квартиру, а там окажется еще задолженность по коммуналке лет за 25, и придется еще лет 25 выплачивать.
Ну вот мы и узнаем у него.
Да, ты, Сергей, так будь аккуратен. Если тебе твои фанаты, вот наши радиослушатели, зрители, будут предлагать такую квартиру, ты внимательно посмотри, нет ли там какой-нибудь задолженности. Но что у нас еще интересного? Значит, вот при расчетах по поводу вот этого рейтинга недоступности домов для местных жителей предполагалось, что для покупки дома откладывается вся зарплата одного из членов семьи, в то время как другой берет на себя расходы на питание, предметы первой необходимости, оплату жилья, транспортные расходы и так дальше. Таким образом, расчеты справедливы только для семейных людей.
Я семейный человек.
Вот для тебя эти расчеты справедливы.
Итак, офицеры Черноморского флота России приняли участие в географическом диктанте. В этом сообщает РИА Крым со ссылкой на пресс-службу ЧФЭ. Диктант был в формате теста, который подготовило Русское географическое общество в рамках международной просветительской акции. Так, 40 вопросов базового уровня, 36 площадок, 3000 военных ЧФЭ. Где результаты?
Да, вот самое
вот
интересное.
Где результаты?
Пока что первый результат, не знаю, ну, связано это или нет, но в Керчь приехал автомобильный крестный ход «Святая Русь». Собрание, ну, традиционно проводили возле памятника Ленина. Ну, а кто же еще, как бы, самый святой, наверное, русский человек, передает Керчь-ФМ. Организаторы приехали на нескольких машинах, всем желающим предлагали поддержать макет Иисуса за ноги. Боже, что там происходит вообще?
Обычно они держат ноги Ленина.
Да, тут как бы
ради разнообразия.
Да.
Так, о, хорошее продолжение. Нет. У какого поселка в Крыму самое веселое имя? Как сообщает РИА Новости Крым, севастопольский поселок Сахарная Головка вышел в финал конкурса на самое веселое название населенных пунктов. Участвует в нем 100 деревень, поселков, станиц и аулов. Организатор, один из тревел-ресурсов, разбил участников на десятки, и победитель в каждом из них выходит в финал.
В недавно завершившемся восьмом раунде победил поселок Сахарная Головка, это Севастополь. Название его связано с горой, возле которой в 1929 году появились первые дома. А гору, в свою очередь, переименовали по замечанию императрицы Екатерины II. Я предполагаю, что это какая-то легенда на самом деле. Просто вот такая легенда-легенда. Она, якобы проезжая мимо во время своего знаменитого путешествия, отметила, что гора напоминает Сахарную Голову. И Крым в этом же раунде вот на самое веселое имя представляло село Приятное Свидание Бахчисарайского района, которая оказалась на пятом месте. А в финале Сахарной Головки будут противостоять такие веселые названия, как Бухалово, Палево, Машотки, Свиногорье, Мутный Материк, Хохотуй, Мухоудеровка. А победителем в прошлом году стало село Чуваки Пермского края. Главным бонусом для него стало известно. Слушай, нет, шансов нет. У Сахарной Головки нет никаких шансов против
чуваков.
А Хохотуев как бы, а Мухоудеровка или Мухоудеровка.
Я, пожалуй, проголосую за Машонки.
Я думал, что тебе больше понравится название Палево, Бухалово или Свиногорье.
Нет.
Слушай, ну а ты как думаешь вообще, вот Сахарная Головка, это действительно может быть связано с Екатериной II, или это просто вот такая легенда, как...
То, что ей приписывают, это, конечно, железобетонно. В любом путеводителе описаний можно найти, значит, чистенькое, приятное свидание, Сахарная Головка, вот связанная с ней. Но вот насколько это действительно было связано с ней, а не потом придумано летописцами в холодном Петербурге, которым нужно было оправдать свое существование, вот это уже, конечно, другой вопрос.
Это типа как... Я помню, читал в одном из путеводителей, что название города Уфа, оно произошло якобы от того, что там Екатерина тоже когда-то взошла на какую-то городу и устала, и сказала «Уфа». Да, но это такое вот как бы народная этимология, что называется.
Кошмар. Ладно, идем дальше. В Комсомольском парке Феодосии впервые за 20 лет заработает туалет!
Молодец, Сергей, представил хорошо. А почему он, кстати, заработал впервые за 20 лет?
Еще после Второй мировой войны на площади нынешнего парка в районе улицы Федьков находился огромный пустырь в 6 гектар. В 59 году в этом месте появились первые деревья, посаженные руками феодосийцев-комсомольцев, из-за чего впоследствии парк именуют Комсомольским, хотя официальное место отдыха называется «Парк по улице Федько».
Ну, ты знаешь, на самом деле его все называют Комсомольским парком, и до сих пор все Феодосия называются именно Комсомольским парком. Значит, в советское время для граждан в парке был построен общественный туалет, но с распадом Советского Союза все пришло в запустение, данный объект инфраструктуры в том числе. В середине октября нынешнего года феодосийцы заметили оживление в районе старого общественного туалета парка.
Там зародилась новая цивилизация.
Да, появилось ограждение, земляные валы Представляешь, земляные валы появились. Рвы должны скоро появиться. А также рабочие и предупреждающие надписи. Ремонт туалета. И, как пояснили рабочие, на объекте ремонт осуществляется по заказу феодосийского предпринимателя и более никаких подробностей. Но явно одно, скоро горожанам будет комфортно проводить время в парке. Ну, я, кстати, не очень уверен в том, что будет комфортно проводить время в парке.
Это будет аттракцион для сильных духов людей.
Но, тем не менее... Нет, ну, слушай, появятся туалеты, на самом деле это хорошо, да, потому что, ну, сколько ж можно без туалета? Там же рядом море все-таки.
Итак, из Симферопольского кинотеатра украли батарею.
Зачем?
В полицию Симферополя поступили два заявления от местных жителей о кражах имущества. В первом случае неизвестными у горожан был похищен прибор для измерения лакокрасочного покрытия на автомобиле стоимостью 6500 рублей, а во втором случае из кинотеатра пропал обогреватель, об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Угу. Ну и полицейскими установлено, что похищено имущество граждане, задержанные в подозрении в совершении данного преступления, значит, продали неизвестным, получили денежные средства, потратили на собственные нужды. Ну, вот так вот. Все, Сергей, да, наверное, на этом мы закончим наши интересные новости из Крыма на сегодня. У нас они есть еще, конечно, у нас времени больше нет в эфире. Это программа «Крымский вечер». Ее для вас сегодня провели Александр Янковский и Сергей Громенко. Мы прощаемся с вами до завтра. Завтра напомню, что сейчас мы выходим по новому времени, по крымским. По крымскому времени слушайте нас каждое утро в 9 часов утра и каждый вечер в 19:30. Всего вам доброго!